Мария созависимая. Очень сильно волнуюсь, потому что, ну, это моя первая спикерская. Вот. Я даже проснулась сегодня в 6 утра в свой выходной день и пыталась подготовить какой-нибудь план или еще что-нибудь, но потом все это оставила, потому что ничего у меня не получилось. Буду говорить как есть. Значит, расскажу я немножко о себе. Я Созик, причем я думаю, что это с рождения. Вот, очень рано начала все контролировать вокруг, контролировать свою маму в употреблении. Начала очень рано пить алкоголь и употреблять вещества. Это где-то началось лет с 11. Вот, но моя жажда контроля, она мне, ну, как бы не сделала вещества моей зависимостью. То есть моей зависимостью стали именно отношения, причиняющие боль, и жажда все контролировать. В 13 лет я влюбилась в зависимого человека. Я уже на тот момент знала, что у него проблемы с наркотиками, но влюбилась с первого взгляда и попробовала, значит, построить отношения. В 17 лет мы начали жить вместе. Прожили 4 года. Я думала, что я могу изменить человека, переделать его, контролировать его зависимость. Что я все могу, ну, как бы, вообще все могу изменить, спасти. В общем, у меня была жажда спасения просто нереальная. Вот. В этих отношениях у меня родилась дочь. Но ничего не получилось, потому что все его употребление, оно сделала, как бы, ну, в общем, ситуация уже стала такая, что находиться стало небезопасно друг с другом, потому что он пытался манипулировать мной с помощью ребенка и однажды даже ее украл. После этого пришлось разойтись. Вот. Но я на этом не успокоилась, и я нашла себе новые отношения сложные. Человек, мне тоже было необходимо его контролировать всячески, ходить за ним, там, говорить, что вот надо жить по-другому. Он играл, употреблял, пил. Мы прожили так вместе 10 лет. 10 лет мне понадобилось, чтобы понять, что я не могу здесь ничего поделать, и набралась духа и смелости, и мы разошлись. Вот. Я переехала, и у меня появились наконец-то отношения, ну, нормальные, здоровые. Человек не пил, не употреблял ничего, то есть все хорошо. Но я, честно скажу, я 2 года ждала того, что, ну, когда же он начнет пить или бить меня, или, ну, хоть что-нибудь сделать такое вот, как я привыкла. Вот. И я дождалась, но начал не он, а начала употреблять наркотики моя дочь-подросток. Вот. Значит, что я хочу сказать о себе, что все вот это, когда происходило в моей жизни, ощущение было такое, как будто бы я в кино где-то нахожусь, то есть что это не жизнь моя, а именно какая-то вот кинолента, то есть я ей абсолютно не управляю и не понимаю, что происходит, не понимаю, что я чувствую. То есть определить вообще как, какие-то чувства и эмоции я никак не могла. И когда вот уже с ребенком вот это произошло, то есть у меня какое-то начало понимание происходить, что, может быть, все-таки есть во мне проблема, а не в людях, окружающих меня. Вот. А ребенок у меня слетел с катушек очень сильно и стремительно. То есть она мне за год буквально показала то, что я за всю жизнь свою не увидела. Но что явно со мной что-то не то, что, ну, что я не могу вообще. Я, знаете, даже не то, что разобраться в чувствах не могла, я даже не понимала, как я должна реагировать в той или иной ситуации на какие-то вещи. То есть я себя спрашивала, а нормально ли я сейчас реагирую? А может быть, я должна там вот так вот реагировать? А как бы там общество бы подумало там? Или еще что-то? И очень много было страхов в моей жизни, страха осуждения там, и еще чего-то. Но понять и разобраться, что чувствую именно я сейчас, я вообще никак не могла. Вот. И вот сейчас я расскажу о том, как получилось у меня прийти в программу, какие изменения происходят со мной. Вот за этот год, который был у моей дочери вот такого вот стремительного употребления, у нее оно началось очень резко и сильно, вплоть до того, что она уже на картонках спала в подъездах. Она за это время, ну, я и подавала ее несколько раз в розыск. И когда в первый раз она была в розыске, я думала, что все, я вот вообще сойду с ума. Я, ну, я не знала, как мне жить, как мне вообще дышать. Ну, то есть у меня была паника вообще жуткая. Я не знала, что я могу вообще сделать. То есть я не понимала. У меня мозг был как в тумане абсолютно. Вот. И получилось так, что когда она была во второй раз в розыске, а в розыске она была 2 недели, я уже просто через несколько дней вот своего безумия, я просто мне попалась на глаза информация о том, что появился там, ну, набирается группа, да, в стационар для созависимых. Вот. И я вот уже сказала, мне надо, потому что я не выживу в этот раз, просто не выживу. Вот. И все так сложилось, что я там оказалась. И вот там я узнала, что такое созависимость в подробностях. Вот. Я узнала многое о себе. Я узнала, почему я не, ну, не могу понять и разобраться в своих чувствах, что я такой же абсолютно, как и зависимый человек с огромной, невероятной дырой в душе, которую я пытаюсь заполнить вот этими нездоровыми отношениями в своей жизни. Узнала о программе 12 шагов. С нами там работали психологи, и они сказали, что я просто обязана посещать группы, начать ходить на них. Вы знаете, я просто была в таком отчаянии, в полнейшем, что я впервые в жизни, потому что, ну, мне как созависимому вообще выполнять рекомендации какие-либо очень-очень сложно. То есть дает какие-то рекомендации врач, там я пропью 3 дня лекарства и все, и потом оставлю. И так всегда было и во всем. Но здесь у меня было такое уже отчаяние и такая ну, даже на физическом уровне такая была боль психосоматическое, что я была готова на все. Наверное, я вот достигла вот этого своего дна. И я начала выполнять все рекомендации, которых мне говорили. То есть там посещать группы, слушать спикерские, вести дневник чувств. Вот. И я узнала о 12 шагах, и для меня было так удивительно то, что не только, ну, как бы не только зависимые по этой программе могут идти, но и созависимые. Вот. ну, узнала, что кто такой спонсор. И вообще, как бы, изначально я и тут хотела проявить вот это вот своеволие свое. И попробовать по шагам идти самостоятельно. Но на тот момент у меня уже появились как бы доверенные лица, да, и я там с ними могла говорить о том, что меня беспокоит, и вот там то, что вот, а можно ли 12 шагов там пройти самостоятельно, и вот как-то на тот момент мне моя доверенная сказала, ну, нет, как бы ни в коем случае, это вот только вот со спонсором проходит, и только так, ну, либо на малых группах, вот. Почему-то я очень прислушалась и к выбору спонсора я подошла вообще как-то так очень ответственно. Я просила высшую силу, чтобы, ну, у меня появился спонсор. Я ходила, значит, на разные спикерские, слушала, где откликнется. Ну, вот на тот момент уже, когда я начала ходить на группы, да, вот в этом своем отчаянии, мне кажется, я как раз и сделала свой первый шаг, то, что я признала свое бессилие, то, что я бессильна абсолютно перед ситуацией, перед своим безумием, перед своим вот этим контролем диким. Вот. И как-то мне очень нравятся все спикерские, которые, потому что каждая спикерская, она откликается. Но мне очень хотелось, чтобы мой спонсор был из зависимых. И вот я просила свою высшую силу, и на одной из спикерских я встретила своего спонсора. Ну, как-то так вот прямо на уровне души я почувствовала. Вот. И мы стали читать книгу. Что-то во мне постоянно менялось. И когда мы приступили к программе, и это было, не знаю, это очень, очень это все было удивительно. Первый шаг я делаю ежедневно. Я ежедневно признаю свое бессилие перед чем-либо. Вот. И благодаря ежедневному первому шагу я не скатываюсь больше в тоннель, в свой вот в этот на 2 недели, как это происходило со мной раньше. Потому что, ну, когда я признаю свое бессилие, я чувствую очень большое облегчение. Вот. Пришла к вере, что сила более могущественная, чем наша собственная, может вернуть мне здравомыслие. Это действительно так, потому что без вот этой вот силы, я не знаю, я бы просто вот в своем отчаянии забилась в угол и сошла бы с ума тихонечко. И у меня сейчас вот очень хорошо получается перепоручать свою волю. То есть, ну, происходит ситуация, поскольку я признаю то, что из-за зависимости, ну, мы не вы, ну, как от нее вылечиться навсегда невозможно. То есть, как бы, можно всегда выздоравливать. И я в каждой вот ситуации, которая каждый день может меня, ну, происходить какая-то ситуация, которая выбивает меня там из колеи, или мне хочется что-то проконтролировать, и я перепоручаю Богу. То есть бывают иногда очень, очень сложные для меня ситуации, потому что употребление дочери, за ним много всяких там отголосков до сих пор, там и со Следственным комитетом, и туда, и сюда, и я впадаю периодически в отчаяние, но я молюсь в эти моменты и перепоручаю все на высшую силу. И, если честно, мне намного легче становится. Вот. Приступив к программе, я вижу очень большие изменения в себе и вообще вот во всем, что меня окружает. То есть, как бы, то ли люди как-то меняются вместе со мной. Ну, на самом деле, я понимаю, что это меняюсь я, и меняется мое восприятие этого мира. Вот. Программа действительно работает. И работает она невероятным образом. Если я действительно перепоручаю свою волю Бога, то он обязательно разруливает все мои неприятности и проблемы, или, по крайней мере, облегчает последствия и облегчает мои вот эти вот тяжелые чувства, с которыми я всю жизнь находилась. В программе я совсем недавно, получается, ну, буквально с декабря месяца, я сейчас делаю четвертый шаг, провожу свою инвентаризацию, и это, ну, это очень новое что-то и особенное для меня, потому что я вижу, ну, вижу не только как бы негативные свои какие-то стороны и свои, ну, когда делаю перевороты, я наконец-то могу понять вообще, в чем я нуждалась на тот момент, почему такая сильная обида осталась, что мне требовалось тогда. И благодаря вот четвертому шагу я сейчас могу уже отслеживать, в чем нуждаюсь я сейчас, да, проанализировать, ну, там, какую-то ситуацию на сегодняшний день и понять, в чем я сейчас нуждаюсь, почему я веду себя вот так, а не иначе. Вот. Ну, для меня происходит какое-то особенное волшебство. Сейчас я понимаю, что мое счастье не зависит от других людей, да, что я свою вот эту огромную дыру в душе могу наполнять самостоятельно, что я встала на вот этот духовный путь, и я наполняюсь каким-то вот теплом, любовью, светом. И, знаете, я еще научилась жить без ожиданий, как раньше. Ну, то есть я не жду чудес от программы, но они со мной происходят, это удивительно. На самом деле, я думала, я расскажу намного, ну, больше, но вот я попросила Бога говорить за меня, и, видимо, он сказал все, что посчитал нужным на сегодня. Вот, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за доверие, спасибо, что послушали.
Мария, спасибо большое за то, что поделилась своим опытом. Друзья, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, напишите свое имя в чат и поставьте плюсик, и так я буду понимать последовательность и количество желающих, кто хочет задать вопрос. Дина, пожалуйста.
Да, всем добрый вечер. Дина, созависимая, хотела отметить вот для себя, да, что поблагодарить за спикерскую. Я тоже на четвертом шаге, тоже совсем недавно в программе, но я думала, что спикерские, ну, говорят и соглашаются люди на это и решаются. Ну, с большим опытом выздоровления. Для меня было, конечно, открытием, что, ну, как бы довольно небольшой опыт, и так, такая, как бы, полезная спикерская для меня. Спасибо, Марин, за это. Вот, а вопрос такой хотела задать. Лежала ли дочка в реабилитационном центре? Вот, и во сколько лет мы узнали, что она употребляет?
Спасибо, Дина. Я сама думала, если честно, что с гораздо большим опытом делятся, но это как бы для меня вот то есть то, что я сейчас, несмотря на то, что я делаю четвертый шаг, но я поделилась, то есть как бы я одновременно делаю 12-й шаг, какое-то служение от меня. Я очень благодарна всем, что доверили мне проспикерить. Спасибо большое. Да, дочери 15 лет сейчас, и она в данный момент находится в реабилитационном центре с декабря месяца, и меняюсь я, меняется она, мы разговариваем с ней о программе, о шагах, я ей рассказываю какие-то там изменения, как вот, например, про четвертый, я только прописала перевороты на человека, и мы только со спонсором прочитали их, и удивительным образом этот человек, обида моя, это где-то лет с 15-16, и удивительным образом этот человек на следующее утро добавился ко мне в друзья. Вот. И я дочке рассказываю об этом, она говорит: мама, это высшая сила работает. Ну, то есть у нас уже есть с ней общие темы, это здорово, это необычно, и это как-то нас сближает. Вот. Надеюсь, что ответила. Спасибо.
Да, спасибо большое. Ага.
Друзья, есть ли еще у кого-либо вопросы?
Да. Меня зовут Надежда, я выздоравливаю от созависимости. Спасибо за спикерское. Я хотела поинтересоваться у прекрасного спикера о том, как ты справляешься с тревогой, которая, возможно, у тебя бывает. Вот, например, у меня бывает, что тревожное такое состояние без причины. И невзирая на то, что я не усталая, не голодная и не одинокая, и все хорошо, все равно меня иногда накрывает тревога. Бывает ли у тебя такое, как ты из этого состояния выходишь? Спасибо, что ответишь.
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, конечно, такая тревога – это мое вообще… Раньше это было мое постоянное состояние. То есть вот в этой какой-то тревоге беспричинной я находилась. Сейчас это состояние гораздо реже со мной. И в основном мне помогает справиться молитва. И мое утро начинается теперь всегда с молитвы, и она помогает мне уже настроиться на день вперед. Вот. И в течение дня бывает, что накрывает так, и я тоже молюсь. Молюсь, и еще у меня такая есть такой инструмент. Я представляю эту тревогу, какого она размера примерно, кручу ее мысленно, вот, и пытаюсь куда-нибудь ее откинуть. Но в основном это молитва. Молитва очень хорошо помогает. Плюс спикерские, когда я тревожусь, я еще включаю разные спикерские, и обычно слышу какой-нибудь там ответ или то, что меня успокаивает. Это очень хорошо работает. Вот. Спасибо.
Спасибо за ответ. В чате спрашивает Ника, а что такое перевороты?
Перевороты. Ну, перевороты мы делаем, когда делаем четвертый шаг. Ну, это когда я прописываю свою какую-нибудь старую обиду и расписываю, чего мне хотелось, как было дело на самом деле, и в чем была я эгоистична. Ну, то есть мы разворачиваем эту обиду, наоборот, то есть и видим в себя, что на самом деле, ну, как для меня это так, я вижу себя, что на самом деле не такая уж я там и лапочка, как мне казалось все эти годы, и что на самом деле там много было моего какого-то эгоизма, моих требований, моих ожиданий. Ну, вот такое мое понятие переворотов. Я надеюсь, что я объяснила. Спасибо.
Дмитрий Созависимый, можно вопрос по перевороту?
Пожалуйста.
Дмитрий, я прошу. Дмитрий, подождите, пожалуйста, минутку. У нас последовательность задавания вопросов в чате. Напишите, пожалуйста.
Простите, да, я не заметил. Ага, простите, телефон.
Роман, пожалуйста, твой вопрос.
Да. Большое спасибо за спикерскую. У меня такой вот вопрос. Пользуешь ли ты, ну, какими способами ты пользуешься, чтобы держать свое состояние в балансе, вот, в своем настроении, и как бы более позитивно относиться к окружающей тебя жизни? Это первый вопрос. И второй момент. Какая у тебя концепция высшей силы? Ты, ну, как бы пришла к Богу нашему христианскому, или у тебя какой-то свой момент? Как тебе, ну, удается перепоручать ему свою волю? Спасибо.
Спасибо. Ну, я сначала про концепцию, если можно. Концепция, она у меня такая, ну, я не знаю, как сказать, есть что-то из христианства в моем Боге, конечно. Есть что-то такое мое, что из детства. Ну, у меня ощущение чего-то такого особенного рядом, да, необычного. Вот какой-то высшей силы всегда оно было со мной рядом. Вот, просто я не умела обращаться к ней раньше. Сейчас мне это удается. Вот. И концепция у меня такая, ну, моя высшая сила, она наделена такими качествами, которых не хватало в моей жизни, что ли, как сказать, то есть это как будто бы мой такой особенный друг. Моя высшая сила мудрая, добрая, любящая, безусловно принимающая меня, всегда поддерживающая, волшебная, наполняющая меня смыслом, помогающая, наполняющая любовью, направляющая меня, дающая мне здравомыслие, оберегающая меня от бед, придающая душевные силы, дружелюбная, дающая знания и опыт, надежная, помогающая решить сложные ситуации и справиться с эмоциями. Ну вот, вот такая моя концепция, моя высшая сила, и я ее каждое утро зачитываю. И чувствую вот это присутствие такого чего-то действительно надежного рядом со мной. Ну, может быть, это как ангел-хранитель, что ли. Ну, вот так я ее представляю. Роман, можете, пожалуйста, напомнить, еще был там вопрос какой-то, я пока читала, просто сбилась.
Да, конечно. Как вот получается передавать свою волю этой высшей силе? Это второй вопрос. И третий вопрос, какие есть методы для держания себя в балансе, чтобы настроение не падало от каких-то неудач?
У меня получается перепоручить всегда, когда я признаю бессилие, когда я делаю первый шаг, я тут же вспоминаю, что я могу перепоручить. Вот. То есть, ну, вот таким образом для меня это происходит. Вот. А как себя в балансе держать? Ну, настроение — это... Я всегда задаю себе вопрос, когда настроение падает, в чем я сейчас нуждаюсь. Может быть, я голодная, или я хочу водички попить, или мне нужно с кем-то поговорить, обратиться за помощью. Вот. И когда я задаю себе ряд этих вопросов, обычно всегда что-то из этих пунктов не так идет. И я наконец-то научилась отслеживать свои потребности в плане попить вовремя и поесть вовремя. И когда я это делаю вовремя, то все окружающие рядом со мной находятся в безопасности. То есть я так не сержусь и не психую, как это было раньше, когда я могла сидеть на работе там с 9 утра и до 8 вечера и не есть, не пить, а вот только работать, и я была злая и агрессивная. То есть, как правило, в первую очередь помогает если я удовлетворю свои потребности, то как бы я в балансе. Вот. Ну, а если ни один пункт не подходит, то я молюсь снова, да. Спасибо. Ну, надеюсь, что ответила.
Спасибо большое за ответ. Дмитрий, пожалуйста, твой вопрос.
Дмитрий Созависимый. Вопрос к спикеру такой. На примере недовольства поведением близкого, допустим, по работе человека, можно какой-нибудь на вашем примере переворот показать? От и до. Ну, на любом вашем, за вами, тобой запомненном. Хорошо. Спасибо.
Так, на близком. Ну, если так, в обычной...
Ну, можно и не очень близком. Таким ярким, чтобы ты подцепанула и долго не отпускала. Спасибо.
Так.
Вот такой глубокий резинкой.
Сейчас я соображу. Ну, например, как бы у меня такая... Я только не очень подробно, так слегка... Например, я обижалась на подругу там мамы своей, что она настраивала маму против меня или там резко обо мне стала отзываться, хотя мы до этого были там в прекрасных отношениях, стала категоричной в отношении меня, перестала оказывать поддержку, которую она мне до этого оказывала. Я очень сильно злилась за это. Вот. Если все это переворачивать, то это примерно так. Я хотела, чтобы она не меняла ко мне свое отношение, чтобы чувствовать себя нужной, более уверенной, чтобы получать от нее поддержку. Хотела, чтобы она не настраивала маму там против меня, чтобы быть нужной, любимой, значимой, чувствовать себя наполненной, чувствовать себя счастливой, чувствовать поддержку, чувствовать себя сильной. Ну вот примерно так это выглядит. Ну то есть понятно объяснила или не очень?
Спасибо. То есть буквально один шаг делается, да? То есть не какие-то там 2-3, а буквально один, да? То есть, грубо говоря, противоположные добродетели ставятся и все, да?
Ну, я вам очень коротенечко так рассказала примерно. Ну, в двух словах не расскажешь.
Спасибо.
Спасибо.
Алексей, пожалуйста, твой вопрос.
Привет, я Алексей Созависимый. Какие изменения в поведении и мышлении ты видишь в результате прохождения вот до четвертого шага? Спасибо.
Привет, Алексей, спасибо за вопрос. Я изменения вижу колоссальные в себе, если честно. Я, во-первых, я наконец-то стала видеть себя. Ну, то есть я начала вот в 34 года я с собой впервые познакомилась. Вот. Я начала понимать, что я чувствую, определять вообще какие-либо, ну, какие-либо чувства, потому что раньше я не понимала, я как будто бы в полном анабиозе находилась. Вот. Я могу отследить, я могу себя остановить сейчас. Раньше это было невозможно, то есть если что-то в своей голове крутить, то я раскручивала это настолько, там, я не знаю, на 2 года вперед. Вот. Сейчас я с этим справляюсь. Я не ухожу в состояние, ну, как бы у меня очень часто такое раньше было, что все хорошо, а потом раз, и у меня резко настроение изменилось, и я ничего не могу с этим поделать. То есть я ухожу в какой-то тоннели, оно могло длиться, там, не знаю, вплоть до недели, до 2 недель. Вот, сейчас я с этим состоянием справляюсь за 2-3 часа. Я научилась просить о помощи, понимать, что это не стыдно. Я сегодня для себя сделала очень, ну, для меня это очень большой шаг был, вот, проспикерить сегодня и рассказать о себе людям. Для меня, ну, невероятные просто изменения, и мне это очень нравится, и я не хочу останавливаться, я не хочу назад, я только вперед. Вот, спасибо.
Спасибо за ответ. Ирина спрашивает, было ли чувство вины за случившееся с дочкой? Если да, как удалось перестать себя обвинять?
Конечно, чувство вины – это тоже нормальное мое состояние. Чувство вины абсолютно за все в этой жизни, и в том числе за то, что было с дочкой. Но когда я… Сейчас сформулирую. Когда начала работать по программе, да, читать много литературы по созависимости, да, я параллельно еще и слушаю спикерские зависимые, хожу на открытые группы к зависимым ребятам, вот, и очень, ну, получается просто понять многое, что не все зависит от меня, и что ее зависимость от меня не может целиком полностью зависеть. То есть какие-то, конечно, моменты были там упущены, но я это уже все простила себе, и я меняюсь, и я рада, что это случилось сейчас, а не позже. Вот. Помогает еще. Просто у нас была семейная сессия еще с дочерью, где мы прописали вину друг перед другом, обиды и благодарность. И это тоже во мне очень многое изменило. Вот. Сейчас не чувствую вину. Я выздоравливаю и надеюсь, что она тоже выздоравливает. И все. В любом случае, я принимаю то, что есть. Я научилась себя принимать. И принимать обстоятельства. И перепоручать Богу все это. Спасибо.
Большое спасибо за ответ. Роман, твой вопрос, пожалуйста.
Мой вопрос... Всем привет, Роман Созависимый. Мой вопрос, он такой сейчас сложный, нужно будет его сформулировать. По поводу таблички чувств. Как, ну не знаю, тебя выросла как бы интроспекция этого мира по поводу таблички чувств? Научилась ли ты как бы, ну, определять большее количество чувств и определять, что именно ты чувствуешь? Вот, потому что у меня, если честно, с этим проблема. То есть я не знаю, базовые 6-7 чувств могу определить, а все остальное у меня как бы, ну, затуманивается. Либо мне хорошо, либо мне плохо. Вот такой вот вопрос. И как, соответственно, этот навык развивать, если ты его как-то развиваешь? Спасибо.
Спасибо. Да, получается определять чувства, но только с помощью таблички. Если я вот без таблички сяду и начну пытаться разобраться, что я сейчас чувствую, то мне не получится. Вот, то у меня она всегда есть в телефоне, эта табличка, и какое-то даже приложение, куда я могу записать. Вот, с помощью таблички, да, да, получается. И я все столбики просматриваю, потому что не всегда это и из одного столбика чувства, то есть еще и из других. Вот, и так, да, получается. Получается, это для меня новое и очень здорово. Я вообще не знала, что есть такое количество чувств. Я тоже думала раньше, что либо тебе плохо, либо тебе хорошо. Больше ничего другого не существует.
Спасибо за ответ. Любовь, твой вопрос.
Добрый вечер. Еще раз такой вопрос мне. Вот скажи, я услышала, что ты сказала, что научилась бороться с вот этим прокручиванием ситуации в голове, с вот этой вот, вот этими каруселями. А вот расскажи, пожалуйста, какими инструментами ты пользуешься и какие являются самыми эффективными. Потому что я в своей ситуации иногда не, мне не хватает силы, чтобы остановить все это. И, конечно же, это выливается на окружающих, ну, не в лучшей форме. И у меня есть желание это сделать, но не получается. Расскажи свой опыт, пожалуйста. Спасибо за ответ.
Спасибо большое. Ну, первые три шага – это в этих ситуациях. Ну, самый главный, первостепенный инструмент для меня – я принимаю бессилие. Я принимаю, я говорю с собой об этом, что я бессильна без этой ситуации, я бессильна перед этой мыслью, я бессильна перед тем, что решил другой человек там, куда он сейчас поедет и что он там начнет делать. Моя голова там вырисовывает, ого-го, уже что там всех посадили на 10 лет, закрыли, что же теперь делать. Вот, я делаю первый шаг. Вот, потом второй и третий, и молюсь. Вот это... А, и еще, конечно же, я в таких ситуациях обязательно я пишу или звоню спонсору и своим доверенным, да, и прошу поделиться их со мной. Это то, очень хорошо для меня работает, это очень важно иметь доверенных лиц, которые с тобой находятся тоже в программе и знают, о чем ты говоришь. И я от каждого доверенного я могу услышать что-то разное, и у меня складывается картина очень хорошо. Мне это помогает здорово. Вот. И если кого-то еще можно попросить о помощи, если я знаю, что кто-то может мне помочь, то я уже научилась просить, и я прошу о помощи. Вот это все мои инструменты на сегодняшний день. Спасибо.
Просто я бы чуть хотела поподробнее, в каком плане. Я нахожусь на первом шаге, у меня есть спонсор, я ей звоню, но она мне порекомендовала еще вот на группах задавать, ну, этот вопрос, чтобы кто-то еще с другой стороны объяснил конкретно, чем он пользуется. Поэтому как бы для меня не совсем понятен там второй, третий шаг, если честно. Ну, по поводу там бессилия и молитвы, разговором со спонсором, это все есть. Но вот, понимаешь, когда я в течение дня нахожусь на работе, меня это не отпускает, и я не всегда могу сразу звонить, ну, к примеру. Я не всегда могу сразу уединиться. Может, возможно, есть что-то еще, то, что какое-то, не знаю, экстренное средство, которое бы можно было применить. Ну, если так, то спасибо за ответ.
Но еще был вариант пойти в туалет и проораться, если есть такая возможность.
Хорошо, вопрос? Спасибо большое.
Покричать помогает. Если есть возможность уединиться и покричать, то это тоже очень помогает.
Дина, пожалуйста, твой вопрос.
Да, я уже задавала вопрос. У меня просто аналогичная ситуация. Тоже девочка-подросток, только забрали с реп-центра. Хотела такой еще момент спросить. Вот как попала дочка в реабилитационный центр? Добровольно ли это, достигнув дна, может, что-то поняла уже, несмотря на молодой возраст, да, или каким-то, ну, другим способом, мотиватором или интервенцией, как там еще бывает. Вот, и там хотела узнать вот срок, да, если, ну, можно. И есть ли страх перед общением после центра, вот в ожидании этого? Спасибо.
Спасибо. Попала, как попала. Она была в розыске 2 недели, я была на своей реабилитации, и просто она вышла на подругу, а подруга позвонила мне, сказала, что Алиса просит встретиться с ней, а я попросила подругу, чтобы она вызвала полицию туда. Вот, и они приехали, забрали ее, забрали в отделение, и просто это уже, поскольку было неоднократно, мне нужно было время на то, чтобы что-нибудь решить, и я ее не стала из отделения забирать, ее увезли в детскую городскую больницу, там она пробыла почти 2 недели, а я думала, что же мне делать. Как мне вообще решить, как, что же делать дальше, узнавала всякую информацию. Вот. Сначала устроили в Петербурге в реабилитационный центр, но она там пробыла где-то неделю и оттуда сбежала. Вот, сбежала как раз перед самым Новым годом, это было 26 декабря, и ну, я была в ужасе, если честно, потому что то состояние, в котором ее прямо из детской забрали в реабилитационный центр, за ней приехали и забрали ее туда, и я ее просто не видела 2 недели, она, ну, мой ребенок уже просто превратился в бомжа за 2 недели, то есть, ну, невозможно было смотреть на нее. Вот, и она сбежала, и я была на группе. Я не знала вообще, как справиться со своими эмоциями и всем остальным, но присутствовала на группе, и потом, выйдя оттуда, решила, что пойду все-таки по старым местам, посмотрю, попробую ее найти. Я молилась всю дорогу, я просто молила высшую силу Господа, чтобы, ну, он мне хоть как-нибудь помог, и приехал еще директор реабилитационного центра, мы вместе прошлись по всем старым местам и просто чудом свернули в переулок, и я впервые увидела тот Бургер Кинг и этот переулок, и я там вообще ни разу не была, и мы туда зашли, и она просто туда пришла через 7 минут буквально. То есть это, ну, вот это те невероятные чудеса, о которых я говорю. Вот, и увезли ее обратно в реабилитационный центр, и через 3 дня просто мне директор позвонил оттуда и сказал, что она снова сбежит, поэтому порекомендовал отправить ее подальше, в другой город. Ну, порекомендовал куда, и отправили ее, да, резко. Она успела за сколько-то там часов, пока прошло, она успела употребить очень сильно. Вот. Чудом отправили в другой город. Сначала я с первых дней очень боялась, уже думала о ее возвращении, как будет дальше. Это вот именно то, о чем я говорю, когда ты строишь планы наперед, когда ты думаешь там, ой, а как же будет дальше? Вот. Но это происходило где-то вот около месяца, пока она там была. Я уже там в своей голове рисовала сценарий, режиссировала все, как будет. Вот. Но чем больше я слушаю, чем больше я пишу, чем больше я узнаю о себе, чем больше я этими простыми духовными средствами заполняю свою дыру, тем меньше я волнуюсь за ее возвращение. Ну, просто я становлюсь крепче духовно. И совсем не волноваться, конечно, невозможно. Но так как я волновалась раньше, уже нет. Уже не волнуюсь. Спасибо.
Спасибо большое, Марин.
Друзья, у нас еще есть 10 минут для ответов на ваши вопросы. Константин, пожалуйста, твой вопрос.
Константин Созависевый. Мария, у меня вопрос такой. Как тебе удается распознать те триггеры, никогда вот уже накрыло это состояние негодования, а вот прежде? И удавалось ли тебе прежде распознать их, и какие-то инструменты применяла, чтобы не попасть вот в это состояние негодования? Спасибо.
Спасибо. Раньше вообще ничего не распознавала и вообще не понимала, и могла за долю секунды разогнаться в какое-то гневное состояние на ровном месте, какой-то психоз абсолютно. Сейчас распознаю. Я вот на днях буквально поняла, вычислила себя. То есть, вычислила. То есть ничего нового не произошло, но я увидела себя как будто бы со стороны. То есть я обнаружила, что я ужасная грубиянка. Я ужасная грубиянка со своими близкими людьми. И я вот это вот увидела, что я просто вот на ровном месте могу нагрубить вообще. И нагрубить, и вот они, вот эти вот триггеры. И я понимаю, что сейчас будет вот что-то такое, нехорошее, что я разгонюсь там. Но как вот только я вижу, да, вот это вот, слышу там то, что я вот грублю, я сейчас стараюсь сразу же извиниться за свое такое поведение. Вот. И если бы раньше я стояла бы еще и оправдывалась бы за это там, что ой, а вот со мной там сейчас вот такое вот происходит. Нет, я сейчас просто извиняюсь и признаю свою вину. Вот. И как-то сразу легче становится, уже я и не злюсь, отпускает. А на работе тоже стараюсь сразу извиниться, если что. Ну, там я, конечно, не такая грубиянка, как дома, но тоже бывает, что выхожу из себя. Вот, стараюсь на что-нибудь переключиться на другое, почитать что-нибудь полезное по теме, по нашей. Ну, вот так примерно. Спасибо.
Спасибо.
Наталья, пожалуйста, твой вопрос.
Всем привет, Наталья Созависимая. Марина, скажи, пожалуйста, вот перед тем, как дочь стала употреблять, были ли какие-то звоночки, вот сейчас уже будучи в программе, да, были ли какие-то звоночки, которые, скажем так, вот уже привели вот к употреблению? У меня просто тоже дочери 14 лет, и такой возраст сложный, и, может быть, есть на что обратить внимание, если можно. Ответ спасибо.
Спасибо. Звоночки... Звоночки, наверное, были, но, может быть, я не смогла их увидеть, но очень было большим звоночком то, что постоянно я слышала от нее фразу «мне скучно», то есть ей всегда было скучно. Вот. И по ней было, я сейчас уже могу проанализировать, что она во многом была похожа на меня. Вот эта неудовлетворенность собой, то, что ты себе не нравишься, то, что тебе всегда хочется чего-то другого и больше. Постоянно какая-то... Тебе дается вот это, но ты все равно не удовлетворен. Я это только сейчас могу понять. То есть вот ее постоянная неудовлетворенность, она очень-очень на меня похожа в детстве и в моем прошлом состоянии. Ну, то есть как зеркало мое абсолютно. А, просто я единственное, почему я не стала. Я очень много пила алкоголя и употребляла вещества, пробовала всякие разные. Но просто почему я вот сейчас понимаю, почему я на них как бы не потела, они бы моими 100% стали бы лучшими друзьями. Но просто у меня всегда в голове сидел такой контролер, который говорил мне о том, что как, если я буду употреблять, как же я в употреблении буду контролировать людей в употреблении. То есть вот эта вот жажда дикого контроля, она мне не давала употреблять самой, а так бы я бы тоже из своей вот этой неудовлетворенности, чтобы заглушить вот эту свою боль, заполнить дыру, я тоже бы заполняла бы веществами, вполне вероятно. Вот. Так что неудовлетворенность, все время чего-то хочется, не может радоваться тому, что есть сейчас, и постоянно скучно. Вот это вот все звоночки. Спасибо.
Спасибо большое.
Рома, твой вопрос, пожалуйста.
Можно у меня вопрос? Я хотела спросить, вот когда ты...
Минуточку, пожалуйста, у нас очередь в чате, поэтому сейчас очередь Романа. Вы, пожалуйста, напишите свое имя и поставьте рядом плюсик, чтобы я понимал, что вы хотите задать вопрос. Спасибо.
Всем привет опять, Роман Созависимый. Еще раз спасибо большое за спикерскую. У меня такой вот вопрос. Как вот вообще бьется, ну, вот иногда бывает такое решение конфликтных ситуаций, когда ты не можешь понять, ты прав или другой человек прав. Вот у меня как бы постоянно такое бывает. То есть, ну, с одной стороны, кажется, что прав ты, а потом через некоторое время начинаешь думать, что права она, вот, и так далее. Вот, и, соответственно, ну, постоянно такое вот решение вопросов, как вот все-таки отстоять свои интересы и при этом не обидеть другого человека, какие вот есть те методы, которыми ты пользуешься. Спасибо вам.
Спасибо. Ну, ох, ой. Методы. У меня сейчас как-то стало намного меньше вот этих вот ситуаций конфликтных. Если раньше я в своей болезни всячески сглаживала всякие углы, подстраивалась, угодничала, там, чтобы вот человека не обидеть, даже если когда он не прав. У меня вот в семье очень, очень такая... Мама и бабушка такие, ну, как сказать, деструктивные, и между ними все время сглаживала, и с ними всегда сглаживала, вот. А сейчас как-то я стала легче, проще к этому относиться, и ситуации такие перестали возникать, даже, ну, вот, даже с близкими они перестали, потому что я меньше сердиться сама стала на них. То есть обвинять их в чем-либо. Я их стала больше принимать, и таких вот ситуаций не стало. Вот. Но, тем не менее, у меня была вот тут недавно такая ситуация. Я обидела коллегу по работе, просила несколько раз у него прощения, но он меня до сих пор не прощает. Ну, это его право, и я это тоже принимаю. То есть, ну, не готов, он не хочет он со мной пока общаться и разговаривать. Пусть пока не разговаривает, пусть поварится в этом. Ну, меня это беспокоило первые 2 дня очень сильно. Я очень переживала. Но я все, что могла сделать от себя, да, там, извиниться, я сделала. А больше этого я не могу ничего сделать. Поэтому спасибо.
Спасибо за ответ. Надя спрашивает, почему чувство скукоты – это звоночек? Поясни, пожалуйста.
Ну, Это не так, что, ну как вот это чувство скукоты у нее, да, всегда было, даже тогда, когда есть чем заняться, да, даже если мы какая-то у нас была увеселительная программа, ну там на аттракционы сходили или там в кино сходили, сделали то, что она хотела, все равно через там буквально короткое время было мне скучно. Ну, есть друзья, там можно пойти на прогулку, можно поиграть в компьютер, почитать книгу, то есть все инструменты для того, чтобы как-то свою скуку унять, у нее для этого имелись, но воспользоваться ими – это целая проблема, то есть этого было мало, нужно было что-то еще. И я думаю, что вот этим что-то еще и стали как бы наркотики, потому что, ну, вот это вот пустота, та же пустота и огромная дыра в душе, которую она ничем не могла заполнить. Вот. Ну, и это только мое мнение. Спасибо.
Спасибо за ответ. И последний вопрос перед завершением группы. Галина, пожалуйста.
Добрый вечер, группа. У меня такой вопрос. Вот когда ты расставалась с мужем, зависимым от наркотиков, ты не боялась вот его расстаться и выгнать? У меня сейчас стоит такая диалема. У меня невестка бывшая, с которым живет с моим сыном, а он зависимый, она никак не может его выгнать, ну, объясняя тем, что она боится. Вот как ты поборола страх и все-таки выгнала его?
Дело в том, что мой первый муж, я очень-очень-очень сильно его любила и вообще прям жить без него не могла. И мы, ну, никак не могли расстаться с ним, и расставались, и сходились, расставались, и сходились. Но мне помогло, когда у нас дочь появилась, мне помогло то, что... Ну, вот эта ситуация, которую сделал, он просто ее украл и ушел с ней на целый день. То есть ребенку было там год с небольшим, он с ней ушел, и там в 12 часов дня и до 11 вечера не было никакой вообще информации, никакой. И просто, ну, я поняла, что мой ребенок, ну, не в безопасности находится. То есть вот это помогло расстаться. Вот. Дальше просто мама не дала шанса. Его нет уже в живых, его в 31 год не стало, к сожалению. Просто вот наша созависимость, моя и его мама, она не дала даже малейшего шанса как бы выбраться ему. И ну вот так.
Спасибо. У нас там другая немножечко ситуация. Там уже взрослый сын. Вот, ему 26 лет. Он сейчас в центре, выздоравливает. Слава тебе, Господи. А этому уже 45 лет. И тут очень сложно. Я так думаю, что там за эти годы уже и любовь, которая была, прошла. Ну, вот. Я такая сама рада бы, чтобы он ушел. А тут бы я уже с мужем бы его выгнали. А там страх идет. Я не знаю, как помочь в этом случае невестке, как бы так вот. Ладно, спасибо, я поняла, спасибо.
Я ушла от второго тоже, он тоже употреблял, мы прожили 10 лет, и дочь моя уже была, ну, там, не знаю, 10, по-моему, лет ей было, и я ушла, ну потому что, ну невозможно так жить, а я-то не живу, и все. Понять, что ты не живешь, тут больше ничего не поможет. Мне кажется.
Спасибо всем за вопросы. Если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их спикеру на чае. Мария, я в своем лице от всего нашего сообщества благодарю тебя за то, что ты нашла время и силы поделиться своим опытом.
Я очень всем благодарна. Спасибо большое, Денис. Спасибо всем, кто был. Спасибо за такое большое количество вопросов. Спасибо за доверие. Спасибо вам большое. Это для меня было очень важно и ценно. Это новый опыт для меня. Спасибо.